У эфиры «Радио Свобода». В Минску 19-я година. У пресской студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Одразу после выпуску новинок, подрихтованная на просьбу громадской редакторки этого тыдня, журналистки Ирины Куропаткиной, передача на тему «Як помирают белорусы». Затем выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня, у приватности фрагменты размовов с гостями эфиру, рок-музыком Питом Павловым, перекладчиком книг Джона Толкина, а Сергеем Елеуцевым, былым старшинем Нацбанку Беларуси Станиславом Богданкевичем и былым начальником правового управления администрации президента Александром Плосковицким.
У пресской студии новинок Алена Струва. Сегодня у свете. Сегодня у Минску. Сегодня у Минску активисты демократичных сил отзначают День солидарности с семьями зниклых белорусских оппозиционеров. Традиция, что месячных отзначениях этого дня бере початок от 2005 года, когда милиция разогнала акцию памяти зниклых. С Кастрычницкой площади у Минску передает Олесь Сташинский.
Коля 30 сябров молодой Беларуси в 18 године собрались на Трышницкой. И они разгорнули портреты Александра Борозенки, так само зниклых Виктора Ганчара, Анатолия Косовского, Юрия Захаренки, запалили мечи и начали скандовать свободу Борозенку. Одразу милиционеры у цивильным начали вытискать удельников акции солидарности с площади Костышницкой. Они поводили себя довольно жестко, отбирали у демонстрантов портреты, рвали их, а так само отбирали мечи и разбивали об асфальт. Однако демонстранты не разоходились, и они утворили ланцуг, мощно взялись за руки. И таким чином милиционеры протягивали их высыскать по улице Комсомольской, потом по улице Нямига. И они так дошли до театра музычной комедии. Артур Хинкевич, который брал удел в этой акции, сказал, что демонстранты намеревались пройти до следующего изолятора на Володарского, как там покласти портреты зняволенного Александра Борозенки. Нагадаю, что Александра виноватывают в организации групповых деяний, которые привели до массовых беспорядков, что нібыта мели место под час акции предпринимальников 21 студеня. Ён апошні 14 фигурант, так званый справа 14. Александр студент Уросовского университета по программе Господа Калиновского, и суд на им повинен быть в этом годе. И вот демонстранты несколько раз спробовали звернуть и с улицы Нямига, с улицы Мясникова звернуть на Володарского, але милиционеры у цивильным им это не дозволяли. Они перекрывали дорогу и примушали удельников акции солидарности идти у інший бок. Удельники акции тримали портрет Александра Борозенки, идучи по улице, скандовали свободу Александру Борозенку.
Передавал Алесь Сташинский. Кіраўніцтва Іраку ухвалила сёння двухбаковую дамову США аб бяспецы. Гэты документ дазволіць американскому вайсковому контингенту заставаться яшчэ тягам 3 гадоў пасля того, як сёлета ў снежні скончится мандат миротворцаў ААН. На финансовом саммите у Вашингтоне за делом 20 ведущих краин света, что представляет 85% всесветной экономики, огученное суместное коммунике удельников по оздоровлению экономичной ситуации. Лидеры двадцатки домовились не допускать до всесветного экономичного кризиса и обязали министров своих краин до 31 соковика напередодні черговой встречи G20 распрацовать шерох отповедных рекомендаций. Президент России Дмитрий Медведев сподіється на поліпшення дочинення з США після того, як Барак Обама займе посаду президента. Виступаючи на саміті двадцятки у Вашингтоні, Медведев заявив, що готовий обмірковувати з Обамом сперечне питання. Президент Афганістану Хамід Карзай обіцяє гарантувати безпеку лідеру руху Талібан Мулле Омару, коли той продемонструє готовність до перемог об мирном урегулюванні ситуації в Україні. У Пакистані часово припинений рух на автомагістралі, по якій йшли грузи до міжнародних сил у Афганістані. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз 30 хвилин.
Thank you. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвилину у праз 15 дайджест Ночної Свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора Свободи гэтага тыдня. Аля мікрафону Олександр Байчун.
Ірина Куропаткіна з Могильова. Скончила журфак БДУ, працювала на Білоруській молодіжній, затим на 8 телеканалі у студії БМ. Після супрацовнішала з відомими міжнародними медіями BBC, CBS, з ірлянським телебаченням. Затим поїхала в США, де опинувся муж. Тепер працює у міжнародній організації, штаб-кватера якої знаходиться у Вашингтоні. Цягом тидня Ірина Куропаткіна розказувала про минулі вибори у Сполучених Штатах, сусвітній фінансовий кризис. А в якості традиційної тематичної передачі пропонувала нам наступну ідею.
Каже, що у Білорусі тяжко жити. А ось як у Білорусі помирати? Чи є у Білорусі система, програма допомоги смертельно хворим? Чоловік з хворобою, від якої нема лічення? Де і як люди доживають свій век, особливо у вёсках? Тримають ли їх в шпиталі? Чи вимушені забирати їх свояки? Чи існують хосписи і концепція хоспису, де чоловік може у комфорті, без болі, окружений свояками і добрими людьми, зустріти свій останній день? Мені падається, що гэта проблема упирається перш за все у тое, наколькі каштовним лічыцца жыццё чалавека. Каштовнасць жыцця – ось то самае галоўнае.
Нагадаю, сёння, паводле дадзеных АН, у Беларусі пражывае 9,6 мільёна чалавек. За 8 месяцаў памерла амаль 90 тысяч, прыблізна на пятую частку больш, чым нарадзілася. У першыню колькасць памерлых перавысіла ў Беларусі колькасць народжаных у 1993 годзе, і з таго часу гэтая тэндэнцыя захоўвалася штогод. При захаванні теперішніх узровнів нараджальності і смяротності кількість білоруського насельництва у 2020 році складе 8 мільйонів 800 тисяч чоловік. Таким чином, проблема смяротності насельництва штогод актуалізується. Керівництво, урад країни декларують свою увагу до її. Але що відбувається насамреч? Громадський редактор тидня Ірина Куропаткіна народилася в Могильові, у Чорнобильському регіоні. Тому ми зв'язалися з нашим тамтешим кореспондентом Андреєм Білогубовим. Ось його матеріал.
У Могильовському обласним діагностичним центрі признають, Чорнобиль як фактор ризики потроху забивається і не улічується людьми.
Вже люди привикли, а некоторі давно забили на цю катастрофу.
Міркує головний лікар центру Тадеуш Крупнік. Гутру на вулиці з мінаками. Про Чорнобиль яни і не згадують.
Здоров'я нету, тому що так працювали, що вже здоров'я бути не може.
Не живеться, существується. Скільки ти пенсії? 400 тисяч. Вона до глазному сходити, глаз течет. Не хожу я к ним, а що к ним йти?
Не вистачає здоров'я, звісно. Медики, врачі, от зараз вони відносяться... Лиш бы как.
У кожного запитаних это 20 чоловік, наготований пакунок з вопракай на випадок смерті, откладзеныя грошы. Навошта дзяцей яшчэ і гэтым клопатам данімаць, кажуць старыя. Паводле аблвыканкаму сацыяльную дапамогу атрымалі больш за 40 тысяч жыхароў Магілёўшчыны. І адначасова высвятляю, за сацыяльнай жа дапамогаю выканкам не звяртаўся ніводзін апытаны.
Ёсць такі тэрмін – паліатыўная дапамога. Гэта шэраг высілкаў скіраваны на паляпшэнне якасці жыцця смяротнахворых і іхных сем'яў. Як дапамагчы людзям, якія ведаюць, што іх хвароба смяротная і жыць засталося мала? Ці патрабуе дапамога гэткім людзям прафесійнай адукацыі і ці дастаткова толькі яе? З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Грамадскі рэдактар Ірына Куропаткіна кажа, што ў ЗША паліатыўнай дапамозе надаецца вялікае значэнне.
Асноўным фокусам так званага паліатыўнага лячэння з'яўляюцца сімптомы захворвання, а не сама хвароба. Паліатыўнае лячэнне часта прызначаецца разам з асноўным метадам, каб паменшыць боль і пакуты хворага. Цяпер у Злучаных Штатах больш за 55% буйных, гэта значыцца прыкладна 100 і болей колька месяцаў, маюць праграмы паліатыўнага дагляду.
Беларуская дзяржава тэмай маральнай і матэрыяльнай дапамогі смяротна хворым людзям не апякуецца. Дзіцячы хоспіс у Бараўлянах існуе дзякуючы падтрымцы Еўразвязу і Хрысціянскага дзіцячага фонду, распавядае Алена Сакіркіна, асістэнт рэгіянальнага менеджэра праекту Еўразвязу «Наладжванне беларуска-латвійскага супрацоўніцтва ў сферы дзіцячай паліатыўнай дапамогі». Адна з мэтаў праекту – дамагчыся менавіта дзяржаўнай увагі да праблем смяротна хворых дзяцей.
Мы готовим документ, который должен подписать Минздрав при их соблаговолении, который именно вот заручится его поддержкой в этой области. Мы, конечно, не развиваем рот на финансирование государством, потому что, насколько мы понимаем, в данных условиях это не совсем реально. Хотя бы что-то, хотя бы какая-то помощь, хотя бы какая-то поддержка, там, каких-то программ и так далее, чтобы это все было проще. Потому что, на самом деле, сейчас, в данный момент, это довольно сложно. Поэтому на это именно нацелен латвийский проект, на то, чтобы привлечь внимание Министерства здравоохранения.
Да слова, у США адрозніваюць паліатыўнае лекаванне і праграмы хоспіс, кажа Ірына Курапаткіна.
Да прыкладу, дзяржаўная праграма Medicaid, а гэта дзяржаўнае страхаванне, пакрывае 100% усе выдаткі, звязаныя з хоспіс-паслугамі. Калі два незалежных дыягназа прагназуюць смяротны зыход. Аплачваюцца праграмы хоспіс таксама прыватнымі страхоўкамі. 80% такіх паслугах аказваюцца ў хатніх умовах. І толькі 20% ў адмысловых цэнтрах. Такія цэнтры таксама падтрымліваюцца і праз дабрачынныя ахвяраванні.
Апроч патрэбы ў матэрыяльнай дапамозе, смяротна хворым людзям вельмі неабходная маральная. У гэтым сэнсе беларускі дзіцячы хоспіс мае што пераняць ад латвійскіх калегаў, распавядае Алена Сакіркіна.
Такой сотрудник штатный в хосписе, его должность называется капеллан. Совмещает в себе и психолога, и духовника. У нас, если священник или духовник имеется, то он сугубо какой-то одной религии, то он либо католик, либо православный, либо мусульманин, и он никогда не будет общаться с человеком другой веры, то есть он не сможет ему грамотно помочь.
А лишь допомога святара для человека, які ведае, что у хуткім часе пакіне гэты свет, неабходная, протягивая спадарыня Алена.
Капеллан, он именно совмещает в себе несколько вер, несколько функций, и в том числе и психолог, который может помочь человеку адекватно, какой веры бы он ни был, и какая проблема бы у него ни была, психологическая или духовная. Такого у нас в Беларуси нет, и мы собираемся этот опыт перенять.
Так само важным здобытком для працы со смяротно хворыми детьми есть пясочная терапия. Это разностайность арт-терапии. Малюючи на пяску, дети выплескивают благие думки. А психолог, анализуючи малюнки, может допомогчи больше досконало. На агул, вельми важно створать атмосферу позитиву для детей праз ихную власную творчесть, да уражені от творчести інших, лічать психологи. Станіславу з Могилёву рыхтує тепер для Могилёвского дитячого хосписа шерах творчих мероприемствов.
Прежде всего, это несколько театральных постанов, музычный концерт, под танцы, малюнки, шерах мероприемств. А что я ожидаю добиться в этом? Ну, прежде всего, я ожидаю больше поднять нормальный уровень волонтерства Могилёва.
Антон Зменску разом с однодумцами-сябрами наведывая интернат для детей, хворых на ДЦП, дитячий церебральный паралич. Главное для этих людей – простые, элементарные стосунки.
Каждый живет в своем мире. У кого-то это четыре стены. Кто-то утром встает, вечером засыпает, а днем завтракает и ужинает. Вот это их жизнь, у них это очень ограниченный вообще духовный уровень. Вследствие того, что нет общения, нет развития, нет учебы, кто-то вообще не способен, у кого-то еще синдромы, да, там какие-то психические отклонения. Лучше, конечно, вот пообщаться, посмеяться, радоваться, да, там чему-то, да, вместе люди.
У выпадку ДЦП ровень развития человека может быть вельми розным. А пагутарыць про свой уласны лёс гэтым людям так само няма с кім, кажа Антон.
Мы первый раз пришли в начале года. Ну и там мы с Пашей Рома лежали, и у них ДЦП. Говорим, как дела, так и так. Ну и там через какое-то время они говорят, ну вот изобретут, да, там лекарство или нет. Ну то есть нас вылечит или нет.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Куропаткину.
15-20 годов тому врачи, медики, сбольшого концентрувалися на позбавленні ад хваробы. А апошнім часам з лячэннем усё больш увагі надаецца самаадчуванню хворага, ягонаму фізічнаму, псіхалагічнаму стану. У розных еўрапейскіх краінах, у Вялікабрытаніі, у Ірландыі, дзе рух хоспіс і паліатыўнага лячэння якраз і распачаўся, няма падзелу паміж паліатыўным лячэннем і паслугамі хоспіс. Паліатыўнае лячэнне ў многіх краінах Еўропы бясплатнае і ажыццяўляецца праз дзяржаўныя ці дабрачынныя праграмы. Паліатыўныя праграмы ў Злучаных Штатах прапануюцца ў шпіталях і медычных цэнтрах і фінансуюцца як звычайнае лячэнне праз прыватныя страхоўкі, дабрачынныя ахвяраванні, а некаторыя паслугі можна аплаціць нават на месяц наяўнасці.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, магілёўчанка Ірына Курапаткіна, 11 апошніх гадоў жыве і працуе ў адной з фінансавых інстытуцый у Вашынгтоне. І ўсё часцей атрымлівае змрочныя навіны з радзімы. Не стала таго, сканаў той. Вось чаму яна замовіла нам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці лёгка беларусам паміраць?». Усіх чакае ўрэшце адыход у лепшы свет. Як да смерці ставяцца беларусы? Са страхам? З павагай? Як да непазбежнага? Ці лічыць смерць з каштоўнасцю? С протягом темы Інна Студзінская.
Невылечна хворыя людзі, якія дажываюць апошнія дні, месяцы ў неверагодных пакутах, чапляюцца за кожную саломінку, каб працягнуць сваё надзвычай цяжкае, нават не жыццё, існаванне, хоць на некалькі дзён. Ці ёсць некія нацыянальныя адметнасці ў стаўленні беларусаў да смерці? Філосаф Валянціна Кудовіч выказаў такое меркаванне.
У нас життё не лічиться за великую каштовність. Максима тому такое ставлення до життя склалося з неких історичних поставок, соціальних, що життё, звичайно, у білорусів було тяжке, повно нестачі, бедов, лихолетців і так далі. Це з одного боку, я якби це би філософ, а філософія, як казали давні мисляри, це найперш спосіб розважання про смерть. І мені, напевно, як належному до цієї професії, доводилося і доводиться шмат про її думати, але я не думаю, що у концептуальному плані ми тут моцно відрізнюємося від інших європейських признавців народів.
Філозоф Валентино Кудович пригадав і багатої народної традиції. Пам'янальні дні радовницю дзяди, які вельми моцно відрадилися у опошні 20-годзі. Письменник Валентин Тарас 14-годовым хлопчиком-подлетком трапил у партизаны. У годы великой отчинной не раз, як кажуть, смерти глядел у твар. Ён перакананы.
У нас у многім ще протягує діяльність тое ставлення до смерті, коли про її старалися наогул не говорити. Смерть лічилася чимсь ніби поза життям. Житті її ніби нема. А коли є, так не треба на її звертати увагу. Звісно, війна нівелювала смерть. У мене є такий фільм «Коли мене не стане». Это 20-хвилинная такая элегия, авторский монолог, менавіта на эту тему. Там выказывается такая, на первый погляд, может, парадоксальная думка, что каждый человек мае право на смерть, на достойную смерть. И он мае право померти у себе дома, в своем ложку, в оточении своих близких, и быть похованным достойно, как засталася об ім пам'ять не тільки у серцях, але й у нейким помніку, у нейких успамінах.
Письменник, ветеран війни Валентин Тарас і зараз кожен год губляє сябров, паплечнікаў, які адыходзяць у лепшы свет, бо час няўмольны. Ён прыгадаў яшчэ адзін свой твор пра жыццё і смерць.
А з другого боку, війна выкарыстала у многіх, ва ўсякім разе, людзей такое адчуванне нечага вельмі важнага. У мене ёсць навелка невялікая, неверагодная смерць. Едут санки партизанские, на санках командир, хлопчик партизан, подлеток, и они везут забитого товарища. Бачат, что на одном из хуторов горит светло. Командир посылает хлопчика поглядеть, что там такое. Там стоит труна, у труне лежит старый дед, а вокруг сидят люди. Хлопчик пытается, кто его забил? Никто, и он сам помер. Я же это сам. Хлопчик не разумеет. Он садится у санки, едут. И командир озирается на этот хутор и с таким болем и зайздростью кажа, помирают же люди, как мы часом кажем, живут же.
Что до ставления до смерти человека сбоку державы, философ Валентина Кудович выказал такое меркование.
Помирать завсёды было тяжко. У інших культурах, як скажу, у китайській, смерть – це надзвичай дорогий заняток. Інша річ, що наші служби соціальної допомоги вельми слабі. Клопот про сход, у інший світ от цих старих, одиноких, покинутих людей не береться державою у той ступені, у якої держава цивілізована, принаймні держава, повинна його забезпечувати. Ну, це проблема соціальна. Держава наша мало надає уваги живим, але ще ніж надає уваги мертвим.
Пропоную прокоментувати гети сюжет і передачу у цілому громадському редактору «Тидня» Ірині Куропаткіної. Нагадаю, яна живе тепер у Злучених Штатах і має можливість порівнювати білоруські реалії з тим, що яна бачить у Америці. Таким чином, слухаємо, як розвітуються з тими, хто канають у США.
У Злучених Штатах приблизно 40% пацієнтів довготермінового клопоту – люди в возрасті від 18 до 64 років. У основі клопоту про смертельних хворих, на мою думку, лежить абсолютна коштовність чоловічого життя. Годный сыход життя без боли и покутал у оточения родных и сябров – это самое меньшее, на мою думку, что может зробить громадство для человека. Одинокому человеку, у которого нема близких, наибольш потребна увага и клопот – чисти теплая рука, спогадливый погляд. У Злучених Штатах не існує так званої межи поміж городом і вёскай. І послуги, які отримовують жыхары великих городов, оказываются і жыхарам маленьких городков і аграрных районов. Одну з основних ролей у жыццёўленні і такого лечення виконують сваякі і сябры хворага, так само волонтёры. Эмоційная, психологічная допомога ідуць рука об руку з лечением симптомов хвороби. Шматлікія ресурси в інтернеті, а навуково-популярна література, групи підтримки допомагають як професіоналам, так і сім'ям, родним, близьким, хворих. тлумачэнні эмацыйных, псіхалагічных, фізіялагічных аспектаў смерці неабходна, каб падрыхтаваць і сваякоў, і сяброў да таго моманту, калі трэба развітацца з хворым, з родным, з блізкім. Вось спачуванне і падтрымка, прафесійная дапамога, парада ўрача, эмацыйныя і нават рэлігійныя пытанні і хваляванні. Вось гэтыя аспекты з'яўляюцца важнымі элементамі апошніх дзён жыцця чалавека. Да іх ставяцца гэтак жа сур'ёзна, як і да пазбаўлення болю і фізічных пакутаў.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні была беларуская журналістка Ірына Курапаткіна, якая цяпер працуе ў Вашынгтоне. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Алексея Знаткевіча з гасцямі начной свабоды, таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Пачынаем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню ад панядзелка 10 лістапада. У гэты дзень у французскім горадзе Ла-Рашэль кінарэжысэр Уладзімір Колас атрымаў галоўны прыз са сваёй дакументальнай стужкай «Галерэя Ады». Наш корэспондэнт Ігар Карней датэлефанаваўся да Уладзіміра Коласа ў Францыю літаральна праз некалькі хвілінаў пасля абвяшчэння вынікаў. Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды.
Это супер перамога, потому что просто фантастика, просто это невероятно. Столько краин, столько солидных вельми конкурентов, у десятку лепших я вошел, и вот дали головный приз, это просто фантастика.
А не можете сказать, как называется приз?
Головный приз просто, и он такие, просто это головный приз фестиваля.
Галерэя Ады ўжо была лаўрэатам у катэгорыі «Нацыянальны характар» падчас тэлевізійнага фестывалю «Залаты бубен» у расійскім Ханты-Мансійску. У кастрычніку чарговы поспех дакументальнага фільму аб Адзі Райчонак прыйшоў падчас берлінскага фестывалю «Europe Prix». Гэта адзін з самых аўтарытэтных еўрапейскіх конкурсаў тэле- і радыёпраграмаў. Паводле Уладзіміра Коласа, адразу з Францыі стужка выправіцца на конкурс у Стамбул і яшчэ будзе дэманстравацца таксама на панараме 30 фільмаў пры канцы лістападу ў Амстэрдаме. Вы на хвалях начной свабоды. З вамі Таццяна Поклад. Мы прыгадваем матэрыялы начной свабоды гэтага тыдню. І яшчэ тэма з падзеяў культуры з панядзелкавай начной свабоды. У сталічным клубе «Гудвін» прайшоў адборачны канцэрт праекту «Рок-школа». Праект, які ініцыявала беларуская музычная альтэрнатыва, разлічаны на маладых музыкаў-пачынальнікаў. Падало заяўкі каля 60 гуртоў, на адборачны канцэрт трапіла 12. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская, запіс з панядзелкавай начной свабоды, якую вёў Алексей Знаткевіч.
Сёння ў папулярным сталічным клубе «Гудвін» выступае тузін лепшых маладых гуртоў, якія адабралі эксперты. Сярод іх «Голая манашка», «Мутнае вока», «Рыстат», «Тлуста-луста», «Кашлаты бокс», «Заняпад», «Спрат», «Абшар», «Вісп» ды іншыя, распавядае кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович.
Запрошаны эксперты Піт Паулаў, Сергей Труханович, Вячаслав Корань, якія будуць абіраць для сябе для далейшай працы гурты. Такім вось чынам будзе адабрана 5 гуртоў. Гэтыя эксперты спрадусуюць ім па адной песні. Будзе запісана па адной песні, выдадзены кампакт-дыск, і потым будзе яшчэ фінальны канцэрт.
У Гудвіне сёння сапраўды яблыку няма дзе ўпасці, ахвотных паслухаць просьма, у асноўным моладзь, але прыйшлі і ветэраны айчыннага року. Гутару з Касяй Камоцкай і Алегам Хаменкам.
Касечка, а што прывяло рок-князёўну на такую моладзевую тусоўку?
Трэба дбаць пра тое, каб нас вырасло новае пакаленне музыкаў, а то ты старпёры ўжо займалі столькі месца, што трэба яго вызваляць. І трэба, каб было для каго вызваляць, потому што ўсе тыя гурты, якія былі нас 20 годов на слуху, але на слуху и зараз, а треба уже новую.
Але есть сподевание, что есть таленты?
Вчера кажется, с таким гуком тяжко зрозуметь на конкретно этих талентов, но самое главное, что покуль все играют тяжкую музыку, а по-моему она уже заобла у всех.
На самом деле я отсочиваю в основном белорусскомовные команды. У англомовных я не уверен.
А с белорусскомовных?
С белорусскомовных, конечно. И Скарп, и Голая Монашка, и Спрат, и Абшар. Это для меня вядомая уже команды.
Гэта было меркаванне Алега Хаменкі. У некаторых гуртоў даволі дзіўныя назовы. Запыталася ў музыкаў з мутнага вока, чаму так назваліся. Кажуць, у гонар адной вядомай у савецкі час кавярні, дзе збіралася творчая інтэлігенцыя. Заўважыла і знаёмыя твары, якія ўжо дзесьці бачыла і чула.
Богуш Кірыл, прадстаўляем гурт Луста-Луста з горадні.
Я нават чула вас, здаецца, на амбасовішчы. То бок вы ўжо такі гурт, які выступае, які ўжо раскручаны, даволі вядомы.
Быццам бы так.
Я памятаю, что вы с вельми такими прикольными жартовливыми речами выступали.
Стараемся что-то придумать.
И целком белорусскомовный гурт?
Так, безумовно, белорусскомовный.
Что вас сюда привело на этот проект?
Привело ожидание познакомиться с таким страшенным словом, как белорусский шоу-бизнес.
Пусть так, а он есть, вы думаете?
Мы думаем, что есть, надеемся, что есть.
Не трапить на вершиню этого бизнеса.
Ну, загадывать не будем, але поглядим.
На хвалях ночной свободы гучыць песня «Серыялы» у выканані гурту «Луста-Луста», адны з удзельнікаў канцэрту, адборачнага канцэрту рок-школы. А наш гость сёння рок-музыка Піт Паўлоў, гітарыст гурту НРМ і лідар шэрагу іншых музычных праектаў, напрыклад, Піт Паф ці «Гарадскія». Піт адзін з сябраў журы на гэтым адборачным канцэрце, і цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі. Піт, добры вечар.
Добры вечар.
Ці скончыўся канцэрт, ці абраныя пераможцы?
Вось толькі што скончыўся канцэрт. Пераможцы не абраныя, я толькі развітваюся зараз з удзельнікамі, я тут стаю пры ўваходзе.
Ці вы былі ўражаныя некім з удзельнікаў і якія вашы агульныя ўражанні ад канцэрту?
Я быў вельмі ўражаны наяўнасцю незнаёмых для мяне прыемных гуртоў. Наогул вельмі ўражаны самым канцэртам, мне вельмі падабаецца сама ідэя. Ёсць крышачку, канешне, недахопы, але яны хутчэй тэхнічнага такога кшталту. Потому что за шмат гуртов для такого концерта, за маленькая заля, за тлумный гук такие. Ну, але это дробязь есть. Сама идея и выканание вельми добра.
Один мой ангельский сябра калісьці сказал такую фразу, что для его вось самая найлепшая рок-музыка, это калі волосы на спине дыбом устают. Вось у вас было такое отчувание калі-небудь от молодых белорусских гуртов?
Ну, скоро кажется, у меня такое бывает редко-редко. И хоть на концертах стал крышку Чили Пеппер. Крышечку по-иншему я покрышливал, коли мне подобается. Подкатывает такая хваля гонору некого за то, что ну, все недаремно. Все ж таки выгодованная новая генерация, адрозная от нас и вельми вартостная.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 10 листопада был Піт Паўлоў. З ім гутару вядучы «Ночной свободы» Алексей Знаткевич.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Татьяна Поклад. Мы прогадываем материалы «Ночной свободы» этого дня. У
аўторак 11 лістапада ў начной свабодзе гостцем быў зміцер магілеўцаў, адзін з перакладчыкаў знакамітай кнігі Джона Толкіна «Валадар пярсцёнкаў». Другі том гэтай трылогіі «Дзве вежы» нядаўна быў надрукаваны па-беларуску ў выдавецтве «Галіяфы». Пытанні госцю задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Зміцер, гэта ўжо трэцяя кніга Толкіна, якая выйшла па-беларуску. Раней сёлета выйшаў першы том «Валадара пярсцёнкаў», яшчэ раней «Хобіт». І вы перакладалі ўсе гэтыя кнігі разам з Крысцінай Куршанковай. Наколькі цяжка было выдаць гэтыя пераклады?
Цяжка, таму што і атрымаць грошы, і дамовіцца адпаведна, гэта ўсё даволі такі цяжка. Яшчэ ж малюнкі там арыгінальныя. Цяжка было даволі знайсці мастачку, якая пагадзілася. Мапы таксама асобны чалавек рабіў. Так што гэта праца даволі такі вялікая, і не толькі мая з Крысцінаю.
Вы лічыце сябе талкіністам, чалавекам, які фанат Толкіна?
Не.
Тады чаму ви ўзяліся за гэтую працу?
Ну, ведаеце, у мяне тры кнігі перакладу выйшла ў Расіі, ў азбуткі, ў выдавецтве азбука. Таксама я перакладаў яшчэ Хемінгуэя, Стэнбека. Ось Толкін гэта майстра літаратуры на ўзроўні. І гэта вельмі цікава і вельмі карысна перакладаць. І, вядома, цікавасць да твору Толкіна надзвычай вялікая.
А як вы лічыце, наколькі яна будзе сапраўды запатрабаваная? Як можна судзіць па выданні, напрыклад, таго ж «Хобіта» і першага тому «Валадара пярсцёнкаў»? Ці ёсць як бы попыт на гэта? Бо тыя ж кнігі, яны выдаваліся раней па-расейску, і рынак агульны, і кнігі з Москвы, з Расіі вязуць на беларускі рынак таксама.
Па-перше, хачу сказаць, што ўсё ж такі расійская мова, гэта не беларуская мова. Не мне гэта вам казаць, але ж нават і ўласцівасці тэксту, ўласцівасці перакладу і розная, надта розная. Хачу сказаць, што гэта цалкам самастойны твор. І мяркую, што чалавек, які прачытаў па-расійскі пераклад, і чалавек, які прачытаў нават той же самы, які прачытаў беларускі пераклад, ён знайшоў для сябе шмат новага. Не толькі таму, што мы прэтэндуем на большую дакладнасць там, а і таму, што іншы моўны строй, ён значыць, што гэта нейкая іншая моўная рэальнасць.
А што было для вас найбольш цяжкім у самім перакладзе ў працы з тэкстам?
Вершы. Перш за ўсё. Гэта надзвычай складаны ўзор алітэрацыі, рыфмаў. Таму што Толкін у вершах, асабліва ў хобіцкіх вершах, ён забаўляўся як мог. Іх надзвычай цяжка перакладаць, таму што ангельская мова яна карацей за, уласна кажучы, за беларускую.
Вось вы сказалі пра адрозненне паміж гэтым перакладам, паміж перакладам на беларускую мову і тым, што выходзіла раней па-расейску. А скажыце, што згубілася ў вашым перакладзе ў параўнанні з ангельскім арыгіналам? Што не атрымалася, на вашую думку, перадаць?
Ведаеце, перш за ўсё пераклад, увогуле пра паэтычны пераклад кажа, што яго увогуле не існуе. Чалавек ператварае, фактычна пераказвае, ператварае верш сродкамі іншай мовы. І з тэкстам Толкіна у значнай ступені справа гэткая ж, таму што тэкст толкінаўскі надта сакавіты, ёмісты, складаны. Часцяком ён надта складаны. Вось. І фактычна гэта ператварэнне тэксту сродкамі іншай мовы. І не мне тут казаць, у якой мяжы ён тут, у якой ступені ён тут удаўся ці не. Але ж хачу сказаць, што па водгуках чытачоў, калі меркаваць па «Хобіту», калі, які ўжо выйшаў у 2002 годзе, мы са справай нашай правіліся неблага.
Вы ўдваіх працавалі з Крысцінай Куршанковай. Як вы дзялілі сваю працу? Хто меў вырашальнае слова, калі былі нейкія спрэчкі?
Не, тут гэта складана. Ведаеце, я навуковец па прафесіі. І хачу сказаць, што сапраўды супрацоўніцтва сапраўднае, гэта калі не існуе нейкага там падзелу абавязкаў такога, напрыклад, ты гатуеш ежу, я прыношу грошы, так? Такога там не існуе. Сапраўды супрацоўніцтва, когда яно ўвесь час адбываецца, когда ўзаемадзеянне існуе на ўсіх стадыях. Вось, калі гэта насамрэч ёсць, тады гэта насамрэч супрацоўніцтва. І я магу казаць, што ў нашым выпадку якраз яно ёсць. І гэта надта файна, таму што ў такой складанай працы, калі б гэты калектыў не быў якім-небудзь фармальным, то, напэўна, мы не здолелі б зрабіць гэта.
Вы ўжо сказалі, што не лічыце сябе талкіністам, а вы сустракаліся ў Беларусі з сапраўднымі талкіністамі, фанатамі, скажам, Толкіна, якія жывуць у гэтым фэнтэзі-свеце?
Ведаеце, насамрэч я кантактую з суполкаю, якая займаецца перакладам тэкстаў Толкіна на расійскую мову. А вы ж ведаеце, што Толкін пакінуў надта вялікі корпус ненадрукаваных, неапублікаваных прац. І вось ягоны сын шмат чаго давёў, сабраў, вось гісторыю сярод зем'і, чарнавікі, бацькі. І вось меней за год таму выйшаў нават апошні раман Толкіна, які яго сын па чарнавіках бацькавых сабраў і той сёе дапісаў, дарабіў. Так вось нават і артыкулы толкінаўскія, і вершы ягоныя, і казкі ягоныя, ўсё гэта перакладаецца на расейскую і перакладаецца прафесійнымі філёлагамі. Нават там людзі ёсць, якія ведаюць беларускую мову нашмат лепей за мяне, і нават лепей за Крыстіну, што цяжка. Такое было аб'яднанне, такое Tolkien Text Translation. Яно цяпер ўжо не існуе, але ж людзі, якія працавалі ў ім, яны стварылі іншыя аб'яднанні, і працы ідзе, кніжкі выходзяць.
Гостем «Начной свабоды» у аўторак 11 лістапада быў Зміцер Магілеўцаў, адзін з перакладчыкаў знакамітай кнігі Джона Толкіена «Валадар пярстёнкаў». Другі том гэтай трылогіі «Дзве вежы» нядаўна быў надрукаваны па-беларуску ў выдавецтве «Галіяфы». З гостем гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях «Начной свабоды». З вамі Таццяна Поклад. Мы прыгадываем матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. На чарзе серада, 12 лістапада. Тэмаю доследаў «Начной свабоды» ў гэты дзень былі стаўкі рэфінансавання ў беларускіх банках. Беларускія банкі, якія ў апошнія гады актыўна забяспечвалі фізічных асобаў спажывецкімі крэдытамі, у тым ліку на набыццё кватэраў і аўтамабіляў, рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі. Фармальна гэта тычыцца не толькі новых кліентаў, але і тых, хто ўжо выплачвае пазыку. Ці варта асцерагацца, што працэнтная стаўка за ўжо атрыманы крэдыт будзе пералічана? Тэму даследаваў у серадовай «Начной свабодзе» Ігар Карней.
Сёлета стаўку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Масква-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойчы. По спажывецких кредитах ставки у среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на кватэру абмежаваў 35 тысячамі даляраў, тым часам, як яшчэ нядаўна верхняя плянка складала 150 тысяч. Шэраг банкаў увогуле прыпыніў выдачу валютных крэдытаў, а рублёвыя падштурхоўваюць да пытання пра іх мэтазгоднасць. Прыкладам, аўтакрэдыт у ВТБ банку можна ўзяць па 22-24% гадавых, на жыллё па 21,5%. Павялічыліся тэрміны разгляду заявак ад некалькіх дзён да 3-4 тыдняў. Аналітык фінансавага порталу «Інфабанк Бай» Кацярына Смірнова лічыць, што новыя стаўкі сапраўды могуць напалохаць кліентаў, аднак ранейшым крэдытаатрымальнікам перагляд тарыфаў наўрад ці пагражае.
Часть юридических лиц, я знаю, что действительно повышение процентов по кредитам происходит, а по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тле экономичной неакрэсленности спецыялісты раяць не спяшацца пачынаць крэдытную гісторыю не толькі з прычыны працэнтных ставак. Эксперты прагназуюць скарачэнне лішніх людзей ды зніжэнне заробкаў па ўсім сектары эканомікі.
Расказываў Ігар Карней, ён рабіў даследаванні для серадовай начной свабоды, а гостем вядучага Алексея Знаткевіча ў сераду 12 лістапада быў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч. Улучаю серадовы запіс.
Спадар Багданкевіч, калі вы былі гостем нашага эфіру летась на пачатку году, вы тады казалі, што не бачылі вялікіх пагрозаў для таго, каб трымаць грошы ў беларускіх банках. Сёння ў цяперашняй сітуацыі ці змянілася ваша ацэнка, наколькі надзейныя ўклады ў беларускіх банках?
Оценка на краткосрочный период, скажем, на несколько месяцев, до 6 где-то месяцев, она не поменялась. Я считаю, что сегодня у нас стабильная, сохраняется стабильность банковской системы, ликвидность, и есть резервы, не все истраченные. И кредиты дополнительные валютные.
И вы сам по-ранейшему доверяете белорусским банкам, трымаете там гроши, так?
Да.
Калі вы гаворыце пра валютныя крэдыты, якія бярэ беларускі ўрад, вы маеце найперш на ўвазе тыя перамовы, што цяпер вядуцца на конт крэдыту міжнароднага валютнага фонду ці яшчэ нейкія дадатковыя крэдыты?
Ну, я имею в виду, прежде всего, тот кредит, который получен был в конце прошлого года в России, 1,5 миллиарда долларов. Этот кредит фактически он не истрачен. У нас наблюдается повышение свободный остаток денег у Минфина.
У своих отказах наведникам нашего сайта вы казали, что треба дебюрократизовать экономичные относины, финансовые относины в Беларуси. Але коли говорка идет про теперешний кризис у свете, финансовый кризис, наперш у США, одной из причин называют как раз недохоп державного регулирования на финансовых рынках. Может быть, белорусские улады у нечем больше имели рации, чем те улады, которые проводили либеральную политику?
Оценивать надо по конечным результатам. Конечно, результаты такие, что в условиях даже огромного кризиса инфляция на Западе она где-то в рамках 3-4, максимум 5%. А у нас эта инфляция по официальным данным где-то около 16% на год, а если брать по товарам народного потребления, по продовольствию, то она доходит до 30%. А уровень зарплаты, он в 3 раза ниже, чем, скажем, в демократической и рыночной Польше. Таковы, конечно, результаты. Можно сравнивать, скажем, прошлый век. Тогда очень мало гибло людей на дорогах, потому что не было машин на сегодняшний, но и уже век, поэтому да, проблемы есть на Западе.
А, например, в Угорщине краина фактически опынулась неплатежоздольной, вся банковская система, это Исландия, например, которая была вельми поспеховой банковской краиной.
Ну, там весь этот кризис, это связаны с фондовым рынком, тем, что были в огромной степени завышены стоимости ценных бумаг. Главные те, кто понесли потери, это все-таки состоятельные люди, это инвесторы. Но и туда им и дорога, раз они так плохо управляли своими финансами. Реальная экономика – это заводы, предприятия и так далее, но только косвенно несет потери. Беларусь действительно не потерпела, потому что у нее нет рынка ценных бумаг, у нее нет иностранных инвестиций, которые бы вывозились из страны, и поэтому прямых убытков она и не несет. Другие страны, значит, понесли, но я твержу еще, что это не столько страны, сколько сами собственники. И если правительство за счет налогов, за счет бюджета спасает этих собственников от разорения, то оно, конечно, вынуждено так частично делать ради того, чтобы не ввалился реальный сектор экономики. Хотя, на мой взгляд, было бы разумнее, чтобы эти ресурсы, сформированные за счет налогообложения, направлялись непосредственно вкладчикам массовым.
Я нагадаю, с нами на связи Станислав Богданкевич, былы старшиня Национального банка Беларуси. Мы протягнем эту гуторку литерально праз хвилину. Але спроша нагадаю, что в Менску працует телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте в любой час, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті во враде з'явились размовы об разликах бартерам. Все признаки того, что кризис бере разгон. Урады всех краинов кризисную ситуацию управляют за кошт державных сродков. А вот великий аматор халявы, а Лукашенко, спробує в который раз кризисную ситуацию перекласти на плечи громадства. Видовочно, лукашенковская машина, то есть наказна, пустая. Як не крути, а голодьбу хвальбою не прикриешь. Михаил Берез.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52, а с нами на связи по-ранейшему были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Спадар Богданкевич, вы чули это телефонование, ци погодились бы вы не у нечем со слухачом?
Ну, нечем погодился, у нечем бы не погодился. Дело в том, что я стою на позиции, что у Беларуси сегодня имеет место экономический кризис. И он создан не столько мировым финансовым кризисом, который затронул нас только извне чуть-чуть, сколько создано той экономической моделью, которую реализует режим Лукашенко. Кризис наш – это кризис неэффективной экономики. Наш кризис чисто экономический, и он состоит в дефиците торгового баланса прежде всего, в том, что мы живем не по средствам, мы сегодня тратим или потребляем больше за 9 месяцев чисто на 2 миллиарда долларов, чем мы производим в стране. Это за счет повышения импорта над экспортом, завоза товаров из-за пределы страны и вывоза товаров, продажи в другие страны. То есть наш кризис – это кризис неэффективной экономической модели. Он случился бы вне зависимости от того, есть мировой этот финансовый кризис, нет мирового финансового кризиса. Он имеет такое внутреннее национальное происхождение. Потому что, снова повторяю, у нас не было обвала рынка ценных бумаг, то есть фондового рынка. У нас не было обвала валюты в связи с тем, что вывезли эту валюту. Я могу сказать, что, скажем, за сентябрь месяц, по официальным данным, у нас уменьшилось количество внешней валюты только на 17 миллионов, когда банки используют извне ресурсы на 3 миллиарда.
Я нагадаю, с нами на связи были старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, и мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого питания. Наша корреспондентка запыталась у людей на менских улицах, как, на их думку, наилепее заховывать свои сбережения.
О, вы знаете, да, это такой вопрос. Я думаю, наверное, я доверяю нашему Беларусьбанку. Вроде бы так стабильно. И если, например, насчет валюты, то я бы предпочитал в евро хранить больше. Но американский доллар сейчас нестабильный, и навряд ли он будет стабильный, я так думаю, с новым президентом. А наши деньги белорусские, в принципе, у нас в стране нестабильные. Валюту, конечно, лучше в евро.
Не задумывались на конт захования в золоте?
Вы знаете, в золоте, да, возможно. Я бы, да, точно.
Як лепш зберегать гроши, як их заховать?
А золото? Ну, бриллиант не так распространенный, как золото.
Я не знаю. Я, наверное, соглашусь.
Банком? Нет, наверное. На ваш погляд, як лепш зберегать гроши, як их заховать?
Сейчас вот в условиях экономического кризиса лучше пока что переждать, пока вот падают. Хотя доллар вроде растет, но евро нестабильный. Может быть, пока не стоит что-то продавать или, наоборот, покупать, какой-то сделать перерывчик, проследить, как будет дальше идти уже, делать выводы из того, что происходит на бирже, на экономических рынках международных.
Да, что-нибудь покупать, там, машины, квартиры, дачи, не знаю, что угодно, но так, чтобы эти деньги куда-нибудь хорошо вложить, чтобы потом, если что, можно было продать и жить припеваючи.
Чтобы можно было их заховывать, их сразу трачу. Это самое разумное. Если большие тогда были, у нас таких немало, прошу.
Так что можно не хваляться?
Не, абсолютно.
Люди на мінських вулицах адказвалі, як, на їх думку, найлепей заховуваць свае зберажэння. А з намі на сувязі па-ранейшаму былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч. Спадар Богданкевіч, вы на пачатку сказалі, што давяраеце беларускім банкам, але ці былі яшчэ некія з тых меркаванняў, што вы пачулі на мінскіх вуліцах, якія з іх вам падаліся рацыянальнымі?
Кто-то говорил, что лучше всего сохранять сбережения в золоте. Но на самом деле последние месяцы цена на золото резко упала, где-то почти до 30%. Национальный банк Беларуси, он увлекся сохранением резервов в золоте в том числе и потерпел серьезные убытки, потому что цена на золото в последние месяцы резко упала. Что касается доллара, то действительно доллар нестабилен. Однако, я бы сказал, такие фундаментальные базы для его сохранения, я бы сказал, существенные. Фундамент американской экономики по-прежнему в сравнении с Европой, с Азией, с Россией, он более крепкий, более стабильный.
А как же величезный гандлевый дефицит, с яким белорусский, ну, ниякое поравнание не идет?
Ну, как это не идея? У нас тоже дефицит огромный. Вы же представляете, у нас валовый продукт где-то 50 с лишним миллиардов долларов. А дефицит торгового баланса за 9 месяцев этого года только с Россией превысил 9 миллиардов долларов. Это такой невиданный дефицит, которого не было в истории Беларуси до последнего времени. И он вызван не каким-то там финансовым кризисом мировым. Он вызван внутренними причинами низкой конкурентоспособности нашей экономики. Хранить деньги, конечно, в краткосрочном периоде можно во всех валютах. Сегодня в условиях нестабильности лучше хранить их понемножку дифференцированно и в евро, и в долларах, и в российских рублях, и в национальной валюте, и можно и в других валютах, скажем. В швейцарских денежных единицах они наиболее стабильны в последнее время, фунту, в стерлингах. В одной валюте в условиях нестабильности нежелательно хранять сбережения, если их много у гражданина, у человека. Если же их немного, то я бы сказал, что я не советую менять одну валюту на другую. Скажем, покупать золото сегодня, потому что все нестабильно в условиях мирового финансового кризиса.
Гостем «Ночной свободы» у середу 12 листопада були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич. Ви на хвалях «Ночной свободы». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночной свободы» цього тижня і на черзі четвер 13 листопада. Гостем «Ночной свободы» у гэтый дзень былы начальнік галоўнага дзяржаўнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Пытанне яму задаваў вядучы «Ночной свободы» гэтага тыдня Алексей Знаткевіч.
Спадар Пласкавіцкі, тое, што барацьба з карупцыяй ўжо вось 14 гадоў адна з галоўных тэмаў Александра Лукашэнкі, пры гэтым усё новыя і новыя карупцыянеры ва ўладзе. Пра што гэта найперш сведчыць, на вашу думку?
Это заўсёды было такой фішкай, якая давала вялікую палітычную карысць. Таму прэзідэнт яе выкарыстоўвае і будзе выкарыстоўваць, пакуль народ будзе лічыць, што ва ўладзе знаходзяцца толькі вельмі дрэнныя людзі, акрамя прэзідэнта.
Вы до 2000 года узначальвали Державно-правовое управление администрации президента. Насколько те законы, что та база законодавчая, которая была закладена в этом лику при вашем деле, насколько это стримливает коррупцию реально в Беларуси теперь?
Я заглянул тут в правовую базу и высветлил, что у нас 509 нормативных актов уживают термин коррупция и 72 нормативных акта специально присвечены коррупции. Большасць з іх з'явілася пасля 2000 года, таму лічыць сябе аўтарам у гэтай барацьбе няма ніякіх падстаў у мяне. Я наогул, калі ішла гаворка пра тое, як бароцца з карупцыяй, лічыў, што карупцыя гэта як хвароба. Нельга бароцца з хваробай наогул. Трэба лячыць хворы арганізм, высвятляць, хто з'яўляецца прычынай. А калі прыйшоў галоўны ўрач у нейкі шпіталь і сказаў, з сягонняшняга дня пачынаем барацьбу з хваробай, ствараем спецыяльнае аддзяленне па барацьбе з хваробай. Гэта ж вельмі агульныя фразы.
Але вось акрамя агульных фразаў Александр Лукашэнка вельмі часта робіць акцэнт на асабісты фактар.
Ну, калі б можна было замяніць людзей на анёлаў, магчыма, гэта пазіцыя б дала нейкі плён. Такім чынам не выкараніць карупцыю. Гэта першае. А другое, людзей на анёлаў не зменім. Таму трэба нешта рабіць так, каб грамадстан быў іншы, каб тыя ж самыя людзі прымушаліся агульным парадкам рэчаў рабіць не так, як яны робяць цяпер, менш клапаціцца аб тым, каб зрабіць нешта добрае сабе, і больш клапаціцца аб тым, каб зрабіць добрае той справе, якую яны робляць. Для гэтага патрэбна саму справу арганізаваць так, каб той, хто яе робіць, і для сябе ў выніку атрымліваў тое, што яму патрэбна.
Былы начальнік галоўнага дзяржаўнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі быў госцем начной свабоды ў чацвер 13 лістапада. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. А цяпер кінагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Добрый вечер. Вось вам чарговы агляд кінападзеяў. Новае кіно – гэта старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакш растлумачыць той факт, што кіношныя навіны збольшага карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта азначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73». Дакладны як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам.
C'est le groupe Kowalski qui prend le relais.
Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэль Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта. Як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка люстэркі. Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль. І ад мутантаў людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку і сустракае шмат цікавага і небяспечна.
Relieved of his duty for about 6 or 7 months for the fatal shooting of another officer while he was undercover.
Рэжысэр спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвараў з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт, на дзіва, няўцямны. Акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк. І са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтай люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Пандзёраў», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Прадусар Стівен Спілберг і сцэнарыст Крыс Каламбус зрабілі Холмса і Ватсона тінейджерамі. Атрымалася чароўна. Малады Шерлок Холмс – адметная стылізацыя пад старыя дэтэктывы і адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарри Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка, бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у поттеровских круглых окулярах.
Киноогляд Максима Жбанкова «Штучетвер у ночной свободе». З вами была Тетяна Поклад. Ми пригадували тягом гетей гадзіни найбольш адметної передачі «Ночної свободи», якою вів на гетим тидні Олексій Знаткевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся, це Свобода.